Ситуация в Киргизии. Прощение с жертвами авиакатастрофы под Смоленском. Приговор в Дубае по делу о покушении на Сулима Янмадаева. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, который находится в своем родовом селении Тыитна под Джалалабадом на юге страны, выступил перед журналистами и заявил, что не считает новую власть в Бишкеке легитимной и предложил создать международную независимую комиссию по расследованию событий прошлой недели, во время которых погибли 82 человека. Бакиев подчеркнул, что в случае попытки арестовать его в стране начнется гражданская война. Сегодня же новое временное правительство Киргизии во главе с Розой Атумбаевой, сформированное лидерами оппозиции, приняло политическое решение задержать президента Курманбека Бакиева. Объявленный в розыск бывший министр обороны и бывший руководитель служб безопасности, члены клана Бакиевых. О ситуации в Киргизии и заявлениях противостоящих сторон мой коллега Александр Гостев побеседовал с бишкекской журналисткой Надеждой Толкуновой.
Сегодня Роза Утунбаева, глава временного правительства Киргизии, на пресс-конференции заявила журналистам, что Курманбек Бакиев сейчас находится практически в тупике, как идеологическом, так и физическом, потому что в его родном селе на юге республики, в Джалалабадской области, у него лишь несколько десятков сторонников, которые продолжают с каждым часом его покидать. Она сказала, у него нет другого выхода, как добровольно сдаться новым властям, покаяться и вернуться в Бишкек. Бывший министр внутренних дел Молда Муса Кангантиев сильно избит и доставлен в Бишкек, как и первый вице-премьер Акылбек Жапаров. Они в тяжелом состоянии и уже начали давать показания против прежнего режима.
Что сейчас делает Жаныш Бакиев, брат Курманбека Бакиева и бывший руководитель службы государственной охраны, который также объявлен в розыск?
Он сейчас находится рядом со своим братом, президентом Курманбеком Бакиевым, и заявляет, что если будет попытка со стороны новой власти применить силовую спецоперацию по принудительному возвращению семьи в Бишкек, они будут защищаться до последнего патрона и будут применять оружие в отношении тех, кто захочет применить к ним силу. Он сказал, что у них достаточно оружия, денег и сторонников, и что прольется очень много крови.
Кто сейчас из представителей оппозиции требует от Розы Атунбаевой и ее окружения фактически голову Бакиева?
Есть сейчас радикальная группа митингующих, которые все еще остаются в Бишкеке на площади. Их человек где-то 500, и сегодня, уже в понедельник, истекает срок их ультиматума, чтобы семья Бакиевых была принудительно возвращена в Бишкек. Они утверждают, эта толпа, что если власти и силовики не справятся с этой задачей, то они сами готовы поднять в Джалалабаде на юге людей, чтобы люди сами решили участь и семью Бакиевых.
Новое временное правительство контролирует хотя бы обстановку в Бишкеке. Если Бакиев, например, появится в Бишкеке, все-таки временное правительство располагает какими-то силами, чтобы его защитить от толпы?
Да, конечно, потому что вот уже 2 дня в Бишкеке относительно спокойно. Сегодня только в центре Бишкека была небольшая перестрелка, но в целом ситуация уже взята новой властью под контроль, за исключением области Джалалабадской, это малая родина президента, где все время происходят митинги, и на завтра, на вторник, назначен большой курултай в Джалалабадской области, где, как пообещал сам Курманбек Бакиев, он выведет десятки тысяч своих сторонников, которые, он уверен, отстоят его полномочия, и что он останется президентом. Вот завтра будет решающий день.
Что говорят наблюдатели о том, что сейчас лучший вариант для нового правительства – это тайно вывести Курманбека Бакиева куда-нибудь за пределы Киргизии, чтобы не допустить расправы над ним и избежать действительно кровопролития, возможно, и новой гражданской войны?
Как я чувствую, по-моему, новые власти уже согласны на такой вариант, потому что они не дают гарантии того, что толпа не потребует кровавой расправы над Бакиевым. Сама Роза Утунбаева заявила, что гарантии безопасности жизни новая власть обещает только лично Бакиеву, но не его родне. А президент заставит, чтобы гарантии безопасности были предоставлены всему ему окружению, включая его родственников.
С бишкекской журналисткой Надеждой Толкуновой беседовал мой коллега Александр Гостев. О том, кто делал новую киргизскую революцию и кто сейчас контролирует ситуацию в Бишкеке, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, только что вернувшийся из киргизской столицы.
Один, по-моему, очень вдумчивый казахстанский политолог Марат Казакбаев назвал это крестьянским бунтом. Начиналось-то все вполне, скажем так, социально. Саму революцию делала провинциальная масса, огромная толпа людей, которая накручивалась вот с мелочи, да, сначала электрические тарифы, потом они собрались, двинулись к администрации в городе Нарыне, потом против них была применена сила, и вот так вот шаг за шагом все это докатилось до Бишкека, до крови, когда уже все не контролировалось. Бунт толпы, который принял форму вот смены государства. Власти. В той степени, в которой можно говорить о каком-то управлении, то управление осуществляет, конечно же, временное правительство. Другое дело, что реально у них нет властных ресурсов. У них, по большому счету, нет силовых структур. Они сейчас только формируются. Каким-то образом удалось мобилизовать вот необходимые силы для подавления мародерства и вот ночных беспорядков. Другое дело, что сейчас это приняло форму вот передела земель, вот такого банального низового рейдерства, захвата вот каких-то объектов и всего остального, но это уже не мародерство, это то, что происходит, кстати говоря, в Киргизии всегда после революции. Людская масса время от времени, раз в день, приходит к временному правительству, задает свои вопросы с видом людей, которые вот снова могут ворваться в парламент, поэтому временное правительство в определенной степени, конечно же, заложник толпы. Толпа очень разношерстная. Был бы такой простой миф, который был очень популярен среди жителей Бишкека, что мы не громили, что эта толпа пришла из сел, что это провинциальная толпа. На самом деле, конечно, были среди них и бишкекцы. И с окраин, и даже из центра Бишкека. Это, в первую очередь, просто люмпен, которым полна и столица, между нами говоря, и, конечно, довольно много таких людей в регионах. Это, в общем, нищие люди, которые пришли в Бишкек, обозленные на все то, что происходило. В Бишкеке они увидели безумное количество соблазнов в виде там витрин, магазинов и так далее. И, конечно, бишкекцы пытаются вот как-то сами от этого дистанцироваться, им все это неприятно. Но, с другой стороны, я видел вполне приличных, вполне нормальных людей, которые сами никогда в жизни не пойдут ничего громить и никогда не будут мародерствовать. Но они мне признавали, что когда толпа шла громить, скажем, элитный поселок, в котором жили чиновники бакиевские, они это одобряли. Озлобление, нищета, соблазны, вот все это сплавляется в некий такой вот такую гремучую смесь. Киргизский люмпен, он вообще такой довольно своеобразный. Он терпит, но потом он идет и громит, потому что он знает, что власть его боится.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, только что вернувшийся из Бишкека. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Временное правительство Киргизии, сформированное лидерами оппозиции, приняло решение о задержании президента Курманбека Бакиева. По меньшей мере 11 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на севере Италии. В центре Москвы застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов, занимавшийся делами ультраправых группировок. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу о проверке обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. По всей стране были объявлены 2 минуты молчания. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите в эфире «Радио Свобода» программу «Время политики», ведущий Михаил Соколов. Вот некоторые темы этой программы. Итоги референдума об изменении Конституции Тувы, выборы мэра Братска и отставка мэра Новокузнецка. Кто возглавит Челябинск? Программа «Время политики» выйдет в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Польша, где объявлен 7-дневный траур в связи с гибелью президента Леха Качинского и еще 95 человек в авиакатастрофе под Смоленском, продолжают прощаться с жертвами катастрофы и обсуждать возможные причины трагедии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Сегодня утром в Генеральном штабе польской армии состоялось символическое прощание с военачальниками, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Среди них начальник генштаба генерал Гангар, а также командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом Польши. Военные, как и пристало от комментариев касательно возможных причин катастрофы, отказываются, ожидая официального сообщения. Эксперты более разговорчивы, хотя и они не берутся назвать одну, единственно верную и точную причину аварии. Сегодня появилась информация о том, что черные ящики президентского топлива предварительно расшифрованы, однако польские и российские следователи пока ничего не говорят.
Экипа польских прокураторов, которые również...
Сотрудники польской прокуратуры вместе с российскими коллегами работают на месте катастрофы, чтобы установить ее причины. Мы направили в Смоленск также группу экспертов, которые специализируются в выяснении причин авиакатастроф.
Усталания причин тех катастроф,
заявил представитель правительства Павел Грась. На данный момент единственной ниточкой, за которую можно зацепиться, является интервью интернет-издания Life News с руководителем полетов аэродрома Северный Павлом Плюсниным, который вел переговоры с экипажем разбившегося польского самолета во время посадки. Плюснин, среди прочего, говорит, что предлагал польским летчикам сесть на запасном аэродроме из-за резкого ухудшения погодных условий на Северном, но те отказались. По словам руководителя полетов, экипаж не сообщил ему данных о высоте, на которой находится самолет. Плюснин говорит, что это могло быть связано с плохим знанием пилотами русского языка.
Они русские плохо знают.
Это вообще не было никого русскоязычного?
Ну, они были русскоязычные, но для них цифры это довольно-таки тяжело.
Те, кто знал пилотов, утверждают, что проблем у них с русским языком не было. Возможно, что речь идет об использовании контролерами полетов на российском аэродроме собственных инструкций, в то время как поляки используют стандарты НАТО. Специалисты практически исключают версию о технических неполадках Ту-154. 20-летний самолет в минувшем году прошел капитальный ремонт на Самарском авиаремонтном заводе, после чего его срок службы был продлен до 26 лет. Мы знали, что это устаревшие самолеты и что их нужно менять. Я сам об этом много раз говорил. Заявил бывший президент Польши Александр Квасневский. Тем не менее, и нынешний кабинет Дональда Туска, и его предшественники, правительства Ярослава Кочинского, этого не сделали, скорее всего, потому, чтобы не вызывать критики со стороны оппозиции и избирателей, которые могли бы обвинить их в том, что в небогатой Польше есть на что потратить миллионы долларов и кроме самолетов. Еще один момент, о котором мало говорят. Кто принял решение о посадке в Северном, несмотря на плохие погодные условия? Павел Плюснин сказал журналистке Life News, что такого было решение командира экипажа. Однако обычно, прежде чем принять подобное решение, командир экипажа президентского самолета советуется с главой государства, и президент может настоять на посадке. В Катынском лесу президентскую делегацию ожидало большое количество людей, многие из которых преклонного возраста. Могло быть так, что, зная об этом и не желая отягощать ветеранов и родственников погибших еще несколькими часами ожидания, президент приказал садиться в Северном. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Главная мировая тема – это, конечно, трагедия под Смоленском. И мы давайте поговорим об этом, о том, что пишет об этом западная пресса. Но сначала давайте несколько слов о том, как реагирует пресса на результаты довольно скандальных выборов в Венгрии.
Я напомню, что около 53% голосов получила консервативная партия Венгрии Фидес. Но пресса пишет главным образом об успехе националистической партии «За лучшую Венгрию», получившей около 17% голосов. Приведу несколько цитат из британской консервативной газеты «Daily Telegraph», которая напоминает о недавнем успехе крайне правых во Франции и в Голландии. О Венгрии газета пишет. Венгрия была первой страной Европейского Союза, которая в рамках противостояния мировому кризису получила кредит от Международного валютного фонда на сумму 18 миллиардов фунтов. Националисты воспользовались кризисом, чтобы возродить традиционную в Венгрии охоту на козлов отпущения, евреев и цыган. Лидеру партии Габору Вона 31 год. Он организовал несколько маршей против так называемой цыганской преступности в городах и деревнях, где живут цыгане. В 2008-2009 годах в Венгрии были убиты 6 цыган. Вона обещает восстановить жандармерию, которая была распущена после войны за участие в депортации полумиллиона евреев в нацистские лагеря смерти. В последнем номере газеты, издаваемой националистами, святой Геллерт, святитель венгров, изображен не с крестом, а с еврейским семисвечником. Надпись под рисунком такая: «Вы этого хотите?» Завершает британская газета «Дейли Телеграф».
Игорь, давайте теперь вернемся к трагедии под Смоленском. Что британцы пишут о политических последствиях авиакатастрофы?
«Дейли Телеграф» подчеркивает, что эта трагедия чуть ли не впервые объединила русских и поляков, отношения между которыми на протяжении веков были скорее враждебными. Газета цитирует министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который с похвалой отозвался о реакции России на трагедию, назвав эту реакцию образцовой. Русские ощутили нашу боль, и парадоксальным образом наши двусторонние отношения могут улучшиться. Газета «Индепендент» придерживается более взвешенной позиции. Редакционная статья в «Индепендент» заглавлена «Еще одна трагедия – это удар по польско-русским отношениям». Вот аргументы газеты. И вновь Россия ассоциируется с утратами поляков. Гибель президента объединила поляков, вне зависимости от их политических взглядов. Худшим итогом могло бы стать возрождение взаимной ненависти между Россией и Польшей, против чего целенаправленно работал премьер-министр Польши Туск. Будущее зависит не только от Польши, оно во многом зависит от России. Пока что Россия проявляет понимание и чуткость. Если так будет продолжаться и впредь, то катастрофа может привести к сближению, заключает «Индепендент». Статья в «Гардиан» озаглавлена «Польша и Россия. Трагедия примиряет». Газета пишет: «Хорошей смерти не бывает. Трагическая смерть всегда бессмысленна и бесцельна. В последние 70 лет слово «катынь» почти ничего не значило для большинства людей, живущих на Западе. Для поляков же оно символизировало ненависть к России. Теперь все узнают правду, а без правды не может быть примирения. Польское посольство в Москве утопает в цветах. Россия открыла свою душу Польше, да и самой себе, собственной истории, истории сталинизма, жертвами которого стали миллионы россиян. Молодая польская демократия и молодая независимая Польша, несмотря на потрясение, выдержат это испытание, хотя политические последствия катастрофы под Смоленском предсказать трудно». Мнение британской газеты «Гардиан».
Игорь, эти газетные статьи выложены в интернете. Читатели пишут комментарии к таким публикациям?
Да, в интернете просто обвал читательских комментариев. Я приведу самые любопытные. «Надеюсь, все кончится примирением. Мой дед был свидетелем того, как конница казаков устроила кровавую бойню в Варшаве, оставив после себя трупы мужчин, женщин и детей. Русские должны признать все преступления, совершенные против поляков, а не только Катынь. В эти скорбные дни не время сводить политические счеты. Печально, что некоторые пользуются трагедией, чтобы лить ненависть на мельницу истории. Автор говорит: русский сталинизм. СССР был многонациональным государством, а сам Сталин был грузином. Я был среди тех, кто принес цветы к польскому посольству в Москве. Боюсь, большинство россиян понятия не имеют о польской культуре. Нам нужен диалог». Ну и последний комментарий. «Россия должна благодарить Польшу за Катынь. Если бы поляки не требовали справедливости и правды, мы бы забыли о тысячах русских, уничтоженных и захороненных поблизости, потому что мы склонны забывать подобные события».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Суд в Дубае приговорил к 25 годам заключения двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Осуждены бывший конюх президента Чечни Рамзана Кадырова, гражданин Ирана Махди Лырния и предприниматель из Таджикистана Мухсуджон Исматов. По подозрению в причастности к убийству Ямадаева в международный розыск объявлено 7 граждан России, в том числе депутат Госдумы Адам Делимханов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода». Вероника Баде.
По данным дубайской полиции, Сулим Ямадаев был убит 28 марта 2009 года в Дубае на парковке возле дома, где жил. Бывший конюх Рамзана Кадырова Махди Лорния обвинялся в том, что участвовал в планировании и подготовке преступления, а также в хранении оружия, золотого пистолета, из которого был застрелен Ямадаев. По свидетельству дубайского следователя, именно Лорния называл главным организатором убийства депутата Госдумы Адама Делимханова. Во время визита президента Чечни Рамзана Кадырова в Эмираты Лорния Сегодня встречался с депутатом Делимхановым, находившимся в Дубае в составе делегации Кадырова. Эти данные о причастности Делимханова к убийству категорически опровергают сам депутат и власти Чечни. Однако эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, уверен, что организаторов убийства следует искать именно в Чечне.
Ну, на мой взгляд, это достаточно очевидно, да, в плане Рамзана Кадырова. Это, по-моему, достаточно ясно указывает на то, где дубайская полиция и органы правосудия видят корни преступления.
Какова вероятность того, что Делимханов причастен к убийству?
Мне кажется, что вероятность такая достаточно высока. По крайней мере, Рамзан Делимханов долгое время являлся человеком в окружении Кадырова, который отвечал за координацию всех силовых структур и за исполнение вот таких вот деликатных миссий, в том числе и за рубежом. А вероятность выдачи его или какого-то уголовного преследования в России невелика.
Будут ли найдены вообще заказчики убийства?
Зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в Чечне и какое точка зрения будет иметь Кремль на то, что ему дальше в Чечне делать. В случае, если будет принято решение о том, что существующую систему власти, замкнутую целиком и полностью на Рамзана Кадырова, нужно будет реформировать, это дело может получить шанс на развитие, как и дела, связанные с покушением на брата Сулима и Суима Даева. Как вы знаете, Следственный комитет при прокуратуре совсем недавно передал это дело в суд. И в данном случае я бы обратил внимание на синхронизацию этих двух процессов. Вполне возможно, что это некий сигнал в адрес руководства Чеченской Республики.
Как вы полагаете, российские правоохранительные органы будут сотрудничать со следствием?
Насколько я понимаю, пока сотрудничество оставляет желать много лучшего. По крайней мере, российская правоохранительная система считает, что не имело места убийства Сулима и Мадаева, а было покушение. Таким образом, сохраняется еще такая условность. Полная вероятность, что Сулим в живых. Вы сами понимаете, что, исходя из этого, говорить о каком-то плотном сотрудничестве и взаимодействии довольно сложно.
Это был журналист Иван Сухов. Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», отмечает, что в России события, связанные с убийствами Сулима Ямадаева и его брата Руслана Ямадаева, освещаются недостаточно широко.
А ведь оба убитых – герои России. То, что мы знаем об этом, все как-то очень отрывочно. Кто заказчик, кто пособники. Так что эти новости оставляют больше вопросов, чем ответов. Очевидно, тема уж больно щекотливая, потому что разговоры вокруг убийств разных людей, находившихся в неприязненных отношениях с нынешним чеченским руководством, вызывали, ну, мягко говоря, неадекватную реакцию. Эта тема не очень замечается российской прессой.
Ну, а, собственно, о чем это все говорит?
Это говорит о том, что широко закрытыми глазами Россия через свои средства массовой информации смотрит на то, что происходит на Кавказе, и на то, что происходит в связи с Кавказом в Москве ли, в Европе ли, на Ближнем ли Востоке. Это ведь небывалая вещь. Убитый не просто находился в сложных отношениях с нынешним чеченским руководством. Он как-никак получил высшую российскую награду. Именно батальон «Восток» Ямадаева сыграл важную роль в войне в Южной Осетии. И в скорости после этого оказывается распущен. Ямадаев в непонятном статусе. Ямадаев скрывается. Причем скрывается не в России. Герой России скрывается не в России, а где-то на Ближнем Востоке, убит там. И следствие заканчивается осуждением двух человек. Следствие, которое происходит в России, хронически заканчивается оправданием обвиняемых. Я тут недавно перечитывал «Гарри Поттера», и там был персонаж, которого не называли иначе, как тот, кого нельзя называть. Похоже, в России существует список таких персонажей.
Говорил Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». По окончании 25-летнего срока заключения осужденных за убийство Сулима Ямадаева депортируют на родину. Вероника Бадай, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Опознанные тела 24 погибших в результате крушения самолета. Всего жертвами трагедии стали 96 человек. В центре Москвы в понедельник утром неизвестным в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Версия об убийстве судьи неонацистами рассматривается как приоритетная. Чувашов не раз участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. По меньшей мере 9 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на севере Италии. Десятки людей ранены. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева. Сообщается также, что объявлены в розыск бывший министр обороны и бывший руководитель служб безопасности. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, опроверг обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании. Авиадиспетчеры в Екатеринбурге проводят акцию солидарности с ростовскими коллегами, которые требуют пересмотреть коллективный трудовой договор. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил военных из состава сил под командованием НАТО за то, что они открыли огонь по пассажирскому автобусу под Кандагаром. Погибли 4 мирных жителя. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста, убийство 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны. По всей стране были объявлены 2 минуты молчания, звучали сирены. На северо-западе Пакистана в районе Аракзай при нападении боевиков на 2 блокпоста полиции погибли 2 полицейских. Ответным огнем убиты, как утверждается, 40 нападавших. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир «Радио Свобода», как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите о том, что будет в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Ну, программа сегодня трагическая, как и все последние дни. Откроюсь я с темы об убийстве судьи Эдуарда Чевашова в Москве. Он рассматривал дела о преступлениях на национальной почве, и полагают эксперты, что как раз именно с этим и связана такая вот насильственная смерть судьи. Поговорим об этом. Расследование авиакатастрофы в Смоленске, приговор убийцам, если он убит действительно, потому что подозревают, что жив, Сулима Ямадаева, героя России и бывшего политического соперника Рамзана Кадырова. Приговор этот вынесен в суде Объединенных Арабских Эмиратах. Развитие событий в Киргизии, там много нового, и только что вернулся наш коллега, обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов из командировки в Бишкек, так что расспросим его подробнее о том, что он видел, каково его впечатление от пребывания в киргизской столице. Подведем итоги выборов в Венгрии, там тоже такое политическое землетрясение небольшое. В конце программы вернусь снова к теме траура по погибшим полякам, в том числе и в России. Я беседовал сегодня с отцом Иосифом Заневским. Это священник Московского кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, поляк, и я расспросил отца Иосифа, о чем он будет говорить сегодня со своими прихожанами.
Говорим, что надо согласиться, воля Божия такая была, с этим принять так, как оно было, и все, скорбеть по этому всем. Здесь и слов не хватает в этой ситуации, все так переживают, в храме полно народу, приходят, все молятся, поддерживаем, как можем, молимся вместе с ними. Но молимся за тех, особенно кто остался, близких, родных, чтобы их как-то поддержать, помочь им пережить со звукой самыми близкими, знакомыми, особенно все поляки. Президент погиб, это большая потеря для всех, большая скорбь. И это наша, в основном наша молитва. Держим на всех молитвы, чтобы быть со всей Польшей, со всеми. Такая воля Божия, надо принять, согласиться с этим и молиться. И будем еще молиться еще о године 18-й, нам Шишвентой, языку польским, за всех, кто сгинули в этой катастрофе, около Смоленья. За их родины, близких, знакомых, прошаем милосердие Божие, опека Матки Наисвященнейшей, благословенство Божие для всех родин, которые утратили своих наиближших. Будем упоминать о них в своих молитвах.
Молитва на польском языке отца Иосифа Заневского, священника Московского кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Сегодня в нескольких странах, в том числе и в России, траур по погибшим в авиакатастрофе польским государственным служащим и президенту республики. Вот таковы главные темы эфира. Как обычно, открою программу в 20 часов 7 минут, Валентин.
Спасибо, Андрей. Со мной в эфире был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чевашов. Он был застрелен в подъезде своего дома. Приоритетной версией убийства судьи является его профессиональная деятельность. Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре Москвы. Комментаторы склонны связывать убийство Чевашова с делом неонацистской банды «Белые волки». Над этой темой сегодня работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Тело судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова было найдено сегодня утром в подъезде его собственного дома. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Приблизительно в 8:15 утра соседи услышали хлопки, на основании чего следователи пришли к выводу о том, что убийца использовал оружие с глушителем. Гильз на месте преступления не найдено, говорит заместитель руководителя Следственного управления СКП России по Москве Петр Титов.
Стреляли из огнестрельного оружия, было произведено 2 выстрела. Значит, вид оружия устанавливается. Рассматриваются в настоящее время различные версии происшедшего. Прежде всего, рассматривается версия, связанная с служебной деятельностью данного федерального судьи.
Сейчас, когда Следственный комитет считает основным мотивом убийства Эдуарда Чувашова его профессиональную деятельность, многие вспоминают о двух недавних приговорах, вынесенных судьей по делам о националистических нападениях. 8 апреля Эдуард Чувашов огласил приговор по второму делу в отношении лидеров банды националистов Артура Рено и Павла Скачевского. А 25 февраля на основании вердикта присяжных приговорил к длительным срокам лишения свободы участников банды националистов «Белые волки», которые совершили серию убийств. Буквально 6 марта 2010 года на одном из националистических форумов, где распространен так называемый список врагов народа, появилась фамилия Эдуарда Чувашова как человека, которого националисты считают для себя врагом, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Если уж связывать справа радикал, то это не дело Рено, это дело «Белых волков», потому что мы узнали о суде Чувашове именно в связи с этим делом и именно в связи с тем, что на сайте, близком к русскому образу, появились угрозы. В судье была опубликована его фотография, был опубликован небольшой фрагмент аудиозаписи с закрытого, я подчеркиваю, заседания суда. Этой аудиозаписи была дана неадекватная расшифровка. Судья был обвинен в русофобии, и после такого поста в интернет-блоге Алексея Барановского сразу выросло огромное количество агрессивных комментариев. Поэтому, когда сообщили о том, что этот судья убит, я, честно говоря, испытала шок. Я не думала, что эти угрозы могут воплотиться в жизнь.
Как сообщили Радио Свобода в судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации, в последние 3 года в России были убиты 10 судей. При этом следственные органы пришли к выводу о том, что покушения на 7 из них не были связаны с профессиональной деятельностью. Эдуарду Чувашову было 47 лет. Коллеги знали его исключительно с положительной стороны. Как правило, к нему на рассмотрение, как к судье-криминалисту, попадали сложные уголовные дела по первой инстанции в Московском городском суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Сегодняшний обзор российской западной блогосферы посвящен трагедии под Смоленском, где разбился самолет с президентом Польши и другими высокопоставленными польскими лицами.
Авиакатастрофа под Смоленском, унесшая жизни 96 человек, в том числе президента Польши Леха Качинского, ведущих польских политиков и военных, российские блогеры сразу назвали «Катынь-2», благодаря чему рассуждать о произошедшем вне исторического и отчасти мистического контекста стало трудно. На это обращает внимание в блоге на сайте slon.ru журналист-международник Александр Баунов.
Поскольку погибли в основном правые политики антироссийского толка, найдутся те, кто скажет, что Качинского убило КГБ. BBC поставила осторожный заголовок «Самолет польского президента разбился, задев за деревья». Потому что заголовок «Президент Польши погиб в России» звучал бы слишком зловеще. Но есть люди, в представлении которых КГБ способна в нужный момент на миг подрастить деревья, как старик Хоттабыч штангу ворот.
Версия о причастности российских спецслужб не могла не появиться, даже несмотря на то, что для нее нет никаких оснований. Наиболее обстоятельно свои подозрения сформулировала на портале «Грани.ру» Валерия Новодворская.
В Катыни-2 надо обвинять либо Москву, либо Святое Провидение. Я христианка и не могу обвинить Святое Провидение в работе на чекистов. Я вообще не обвиняю. Я рассуждаю по принципу «cui prodest». Но для обвинений нужны улики. Не факт, что через 15 лет какой-нибудь Берия захочет заложить своих коллег, которым сам отдавал приказания. Так был пролит свет на дело Михоэлса. Сталин скончался, началась драка триумвиров. Берии нужны были очки, иначе мы до сих пор верили бы, что великий режиссер погиб в результате ДТП.
Но даже если считать случившееся просто катастрофой, осознавать ее все равно приходится в историческом контексте. На это указывает в своей колонке на портале rus.ru Глеб Павловский.
События можно рассматривать на трех уровнях, между собой не связанных. Первый – рациональный, человечный. То, что случилось – страшная катастрофа. Она должна быть как можно скорее расследована. Второй уровень – польский шок. Польское сознание сосредоточено вокруг мистики жертвы. Вторая Катынь возвращает их к переживаниям первой. И есть третий уровень, странный, мистический, но он-то может оказаться главным на будущее. В мире бывают катастрофы, лишенные прямой политической подоплеки, но почему-то становящиеся симптомом чего-то худшего. Так «Титаник» затонул накануне Первой мировой войны. Но Польша сама часто была мировым «Титаником». Польские катастрофы почему-то предвещали катастрофы мировые. Почему? Неизвестно. Но события, начинающиеся из-за Польши или в связи с ней, обходятся миру дорого. Очень надеюсь, что Смоленская катастрофа не предвестник чего-то худшего, к чему мы не готовы.
Та же тема главенствует в англоязычной и польской благосферах. И здесь тон в дебатах тоже задает история. Член Европарламента, писатель и журналист Дэниел Хеннон начинает свой пост в блоге газеты «Телеграф» с набора фактов.
Польше досталось больше страданий, чем может перенести одна страна. Ее история – это история постоянных оккупаций, разделов и тиранических режимов. 70 лет назад, почти что день в день, 21 768 польских офицеров, интеллигентов и высокопоставленных государственных чиновников были расстреляны советским НКВД в лесу неподалеку от Катыни. Сталин пытался обезглавить Польшу, уничтожив ее элиту. Сегодня утром, совсем недалеко от Катыни, Польша была еще раз обезглавлена.
Редактор блогов «Телеграф» Дэмиан Томпсон отмечает, что гибель польского руководства в России неизбежно вызовет в благосфере взрыв конспирологических теорий.
Могу с уверенностью сказать, что их сейчас усердно фабрикуют, потому что Польша, как и большинство восточноевропейских стран, одержима разного рода заговорами. Винить будут всех – русских, евреев, американцев, франкмасонов. Какие-то истории будут казаться более правдоподобными, какие-то – менее. Такого рода объяснения дают глубоко травмированным людям куда большее эмоциональное удовлетворение, чем наиболее вероятная истина. А состоит она в том, что польские политики, как и политики во многих других странах, имеют привычку рисковать собственной жизнью, летая на небезопасных самолетах.
И действительно, в блогах обнаруживается множество разоблачительных теорий. Только в большинстве своем их авторами являются крайне правые американские публицисты. Блогер The Right Guy видит за катастрофой заговор российских спецслужб. Статья, появившаяся на сайте американского белого националиста, бывшего конгрессмена от штата Луизиана Дэвида Дьюка, обнаруживает в случившемся несомненные следы мирового еврейского заговора. Реакция польских блогеров как раз куда более реалистична. Пользовательница Вьюджик Экстрема пишет на форуме сетевого издания «Газета.пл».
«Я, к сожалению, верю, что было давление на пилотов. Так и слышу, как им говорят. Не позволим русским диктовать, что нам делать, тем более по дороге в Катынь. Нам будет стыдно перед всем миром, когда правда выйдет на свет».
Какой бы ни оказалась причина трагедии, польские блогеры надеются на потепление российско-польских отношений. Пользователь Opinions отмечает на портале Huffington Post.
На самом деле русские действуют очень эффективно и ничего не скрывают. Быть может, это событие послужит единению русского и польского народов. Сегодня фильм о Катыни показывают в прайм-тайм по российскому телевидению, и это следует воспринимать как знак примирения и признания вины. На польско-российских отношениях эта трагедия может сказаться позитивно.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Опозненные тела 24 погибших в катастрофе. Всего жертвами трагедии стали 96 человек. А в Москве в понедельник застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов, который участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. По меньшей мере 9 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на севере Италии. Около 30 человек ранены. Временное правительство Киргизии приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто убил федерального судью Чувашова?
Комментарии экспертов.
О перспективах освоения космоса обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
В блогах «Свободы».
Проклятое место. Президент Польши погиб под Смоленском.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Курс доллара к рублю на торгах в России в понедельник снижался до минимального за последние полгода уровня на фоне значительного роста евро. Как считает эксперт, основной причиной этого стало принятие странами Европейского Союза плана помощи Греции. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Курс американской валюты на торгах в России в понедельник упал ниже 29 рублей, обновив минимум ноября 2009 года. Евро же практически достиг отметки в 39,5 рублей, подскочив более чем на 30 копеек по сравнению с предыдущей пятничной торговой сессией. Таким образом, динамика внутреннего валютного рынка отразила тенденцию крепления европейской валюты к доллару на международных торгах, связанную с решениями стран Европейского Союза по оказанию финансовой помощи Греции. В воскресенье они договорились предоставить ее в случае неспособности этой страны заимствовать необходимые ресурсы на рынке. Впрочем, как отмечает заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая, евро на международных торгах начал укрепляться еще в конце минувшей недели, только лишь на слухах о готовящихся мерах по поддержке греческих властей.
Собственно, движение в паре евро-доллар началось еще вечером в пятницу, когда появилась информация неофициальная о том, что Евросоюз готовит документ о поддержке Греции с тем, чтобы страна избежала дефолта. И говорилось о том, что окончательный план может быть известен в выходные. Действительно, в воскресенье вечером министры финансов стран еврозоны согласовали план, предполагающий поддержку со стороны стран ЕС на 30 миллиардов евро и еще дополнительно со стороны МВФ в случае необходимости. И с пятницы до сегодняшнего дня было очень резкое движение вверх в паре евро-доллар, хотя сейчас наблюдается некоторая коррекция.
Схожее мнение и у главного экономиста управляющей компании «Русь-Капитал» Алексея Логвина. Более того, по его словам, решимость Евросоюза поддерживать финансовую стабильность Греции может свидетельствовать о его намерении в будущем при необходимости оказать подобную помощь и другим проблемным странам ЕС.
Решение является главной новостью, наверное, последнего месяца, а позволяет исключить, наверное, главный риск для валютного рынка, риск, который рассматривался спекулянтами в качестве главного в течение последних нескольких месяцев. В принципе, решение принято было достаточно большим запасом по времени до дедлайна, до 20 числа, когда наступала первая крупная выплата по греческому публичному долгу, что, в общем-то, позволяет говорить о том, что, наверное, было достаточно много вариантов для спасения, и удалось из них выбрать какой-то вполне приемлемый для всех сторон, что, опять же, позволяет надеяться на то, что для других потенциально проблемных стран решение также будет найдено.
Впрочем, как отмечают эксперты, договоренности о выделении финансовой помощи Греции отнюдь не означают решение всех ее проблем, прежде всего бюджетных. Ольга Беленькая из Совлинка предупреждает, что такая поддержка может иметь лишь относительно кратковременный эффект.
Здесь есть, в общем, большие сомнения, потому что проблема решена на ближайшую перспективу, то есть скорее вот краткосрочно, в течение нескольких месяцев, можно говорить о том, что решение принципиальное принято. Но дело в том, что у Греции очень высокий бюджетный дефицит, и все программы поддержки предполагают, что они его снизят в разы в ближайшие годы, а получится это или нет, непонятно. И рефинансироваться Греции придется не только в ближайшие месяцы, но и следующие 3 года и так далее. Но скорее это шаг, который говорит о том, что ЕС понимает важность проблем Греции для общей стабильности финансов еврозоны, для стабильности валюты. валютного курса и готов действовать и далее в этом направлении.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, насколько длительным и масштабным может стать тенденция укрепления евро по отношению к американской валюте на мировом рынке. Ольга Беленькая продолжает.
Ну, к сожалению, пока еще не совсем понятно, потому что это такая первая эмоциональная реакция. Вот получит она продолжение или нет. Но сейчас мы видим, что курс евро вплотную подошел к отметке в 1.37. Но если вот курс выйдет из этого коридора, то, возможно, можно говорить о том, что движение продолжится.
С тем, что европейская валюта пока имеет все возможности для усиления, согласен и главный экономист управляющей компании «Русь Капитал» Алексей Логвин. Однако он не исключает, что на рынке будут предприняты попытки сыграть в пользу доллара.
Мне кажется, что пока мы находимся только на самом начальном этапе формирования нового тренда, и, скорее всего, будут попытки закрыть гэп, вернуть курс на уровне конца прошлой недели, просто проверить на прочность игроков, которые готовы верить в укрепление евро и играть против доллара. Но в целом оценка рисков должна стать намного более взвешенной, и евро должен несколько подорожать относительно даже текущих уровней.
Что же касается ситуации на российском валютном рынке, то ее аналитики прогнозируют однозначно. Рубль будет укрепляться как по отношению к доллару, так и, возможно, по отношению к бивалютной корзине. Говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
В России, прежде всего, это означает укрепление рубля к доллару. Что касается движения рубля к бивалютной корзине, здесь многое будет зависеть от позиции ЦБ. Но трудно давать прогноз. Пока она звучала так, что валютные интервенции будут проводиться, но границы валютного коридора будут сдвигаться, ну, в соответствии с рыночной ситуацией во многом. Но в целом пока рынок настроен на укрепление рубля к корзине.
Как и ожидалось, по итогам торгов Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 1,3% до 28 рублей 94 копеек. Евро же, наоборот, укрепился на 0,7% до 39,5 рублей.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – еще одна из цикла о лондонском общественном транспорте. Одной из наиболее узнаваемых черт города являются автобусы. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Лондонские автобусы – вещь, без которой в городе чувствуешь себя как-то непривычно. Вид этих красных двухэтажных сооружений на улицах внушает уверенность в том, что рано или поздно тебе удастся добраться до нужного места. Попадаются среди них и одноэтажные, которые в народе называют гнущимися, но на них ездить не так интересно, не хватает картин, открывающихся со второго этажа. Автобус не всегда самый быстрый способ передвижения по Лондону. Несмотря на старания сократить количество машин в центре, порой автопоток движется медленнее пешехода. Отчасти тут помогают специальные полосы для автобусов и такси. Большинство из них оснащено камерами, цель которых – отпугивать водителей частных машин. Как гласило объявление на борту некоторых автобусов, ни пробок, ни проблем. Одна ваша фотография на автобусной полосе – 120 фунтов, и вы на месте. До недавнего времени по Лондону ходили автобусы фирмы Routemaster, те, что с открытой подножкой и с кондуктором. Теперь они практически исчезли, однако есть планы ввести их снова в соответствии с пожеланиями любителей всего традиционного. Об этом рассказывает сотрудник пресс-службы организации Transport for London Энтони Сноу.
Routemaster был снят с большинства маршрутов, их осталось всего несколько. Мэр с энтузиазмом относится к идее опять ввести нечто похожее. Нам предстоит запустить Routemaster нового образца, автобус 21 века. Но пока это лишь планы. Да, кое-где их еще можно увидеть. Не знаю точно, какова их роль. По-моему, их у нас купили частные компании.
Работа автобусной сети то и дело усовершенствуется. Нынче все автобусы оборудованы приборами GPS, что позволяет сообщать о точном времени их прибытия на каждую остановку. Название остановок объявляет электронный голос. Раньше пассажиры, как правило, спрашивали советы друг у друга или у водителя. Камеры слежения появились в автобусах давно. Водитель маршрута, проходящего по юго-западной части Лондона, говорит о том, как они используются.
Если я веду автобус и вижу, что на верхнем этаже дерутся, я останавливаюсь. Вызываю полицию и жду. Честно говоря, предотвратить тут ничего не предотвратишь. Если они хотят что-то учинить, то так и сделают. Но вообще-то разные случаи бывают. Смотря кто и что делает, надо же чувствовать, что происходит. Иногда удается подняться наверх и разрядить ситуацию самому, вместо того, чтобы вызывать полицию и тратить их время. Мне приходилось так поступать, особенно в ночную смену. По ночам все время что-то происходит. Здесь ничего, довольно тихо. А вот на 36-м маршруте между Камбервеллом и Нью-Кроссом есть места, не знаю, как их назвать, зоны высокой плотности. Короче, места, где постоянно дерутся, где чаще возникают беспорядки.
Беспорядки в автобусах, особенно ночных, далеко не редкость. Главными нарушителями спокойствия обычно считают подростков, особенно тех, что носят капюшоны.
Места, где преступность выше, в таких местах обязательно что-то происходит с вероятностью больше 100%, ну, может, 90%. Водители ведь часто что делают? Просто проезжают остановки, не тормозят. Так безопаснее для всех. Если я еду и вижу, стоят, я ведь по опыту уже знаю, что это хулиганы, как будто я их раньше не видел. Что мне теперь, останавливаться ради них посреди ночи? Сами подумайте. Стоит молодежь на остановке, все в капюшонах, человек 15. Да никто не будет из-за них останавливаться.
На других маршрутах встречаются пассажиры более тихие, но все-таки вызывающие озабоченность городских властей. Например, 25-й автобус, идущий из центра в пригород, облюбовали лондонские бездомные. Поездка через весь город занимает почти 2 часа, и в холодное время года люди нередко спят в автобусе за неимением других теплых мест. На конечной остановке их встречает полиция с медиками, чтобы припроводить в ночлежку. Водитель автобуса, любезно согласившийся со мной побеседовать, с подобным не сталкивался, но повидал многое. По его мнению, людям его профессии в Лондоне приходится тяжелее всего.
Знаете, странно, но вот я всегда говорю, в других странах, в Германии, в Голландии, в Нью-Йорке, там все эти камеры не нужны, там в автобусах спокойно. А у нас народ постоянно безобразничает в автобусах. В Англии, особенно в Лондоне, все разрешено, любые издевательства. Это же Англия, делай что хочешь, и все тебе сойдет с рук.
Как бы то ни было, лондонцы продолжают активно пользоваться автобусами, часто предпочитая их метро. Тут не так шумно, можно смотреть в окошко на улицу, а если застрянешь, всегда есть возможность выйти. Бывают случаи, когда пассажиры проявляют солидарность с водителем. Так недавно в стоящий в пробке автобус ворвался владелец машины, которую тот якобы поцарапал. Когда стычка закончилась, народ выстроился в очередь в кабине водителя, чтобы дать ему свои телефоны, на случай, если ему понадобятся свидетели в суде. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». После польской трагедии о политическом климате в России, о роли и ответственности политических элит и лидеров в исторических событиях, а также об образе желаемого завтра, ведущий программы Анна Качкаева говорит с председателем правления Института современного развития Игорем Юргенсом. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ровно в полдень по всей Польше раздался вой сирен, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Чту память всех погибших в ужасной катастрофе под
Смоленском. Сохранение памяти о преступлениях нацистов – это священная обязанность.
Участники митинга потребовали отставки правительства Владимира Путина.
Неаполитанка Джулия Элия стала самой молодой бабушкой
Европы. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.